Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Николай Васильевич Гоголь считал, что только в России праздник Пасхи отмечает по-настоящему. Почему русские писатели считали Пасху главным русским праздником? Какие писатели отдали дань традиции пасхального рассказа? И какую цену мы готовы заплатить за милосердие и прощение? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф». Ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях представитель молодого читающего поколения Даша Попова. Даша, привет!
Привет!
Ну что ж, дорогие друзья, как вы понимаете, в это сложное время мы ведем эфиры удаленные из своих квартир. И сегодня вообще эфир уникальный, потому что мы вещаем из двух разных комнат.
Да.
Как вы понимаете, вот у меня в гостях сегодня моя дочь, значит, я хотел сказать, ученица, студентка первого курса Московского государственного областного университета, будущий преподаватель всяческих изобразительных искусств и так далее. Да, друзья, мы желаем вам здоровья в это неспокойное время, поэтому помните, что о правилах безопасности, носите маски, соблюдайте режим самоизоляции. И мы искренне желаем здоровья и молимся о медиках, которые сейчас находятся на фронте борьбы с пандемией. Да? Дорогие друзья, вот прямые эфиры Теос Медиа – это некоммерческий проект, и ваша даже небольшая финансовая поддержка, большой вклад в его существование. Поэтому, соответственно, вы найдете ссылочку на пожертвование в описании видео. Мы будем очень рады вашей помощи и вашему участию. Ну что ж, Даша, еще раз привет. Сегодня мы будем говорить. Вообще очень интересно. Взрослые очень часто, взрослые. Вот когда взрослость начинается? Ты уже самостоятельный взрослый человек, практически зарабатываешь на жизнь. Вот. Иногда мне кажется, даже больше меня, шучу.
Ну, нет.
Но всегда, знаешь, вот всегда в сторону молодежи такие какие-нибудь там... Значит, престарелое, не знаю, как пожилое поколение, не знаю, как назвать. Себя я относить к пожилому поколению или нет?
Нет, нет, ни в коем случае.
Значит, такие шпильки, значит, что вы не читаете, при этом, когда начинаешь разговаривать с обличительными критиками, оказывается, что, в общем-то, сам критик не шибко уделяет времени чтению книг. Вот, ну, некогда, все соцсети забирает, а, время.
Диванные войска.
Да, так, диванные аналитики. Вот, и мы сегодня как раз поговорим о том, что, знаешь, так, с высоты своего возраста, хочу сказать, о том, что читает твое поколение. Вот, на самом деле, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, мы сегодня говорим, у меня даже интонация, видишь, меняется, мы сегодня говорим о пасхальном рассказе, о жанре пасхального рассказа, конечно же, сейчас светлая неделя, да, светлая седмица, и, естественно, каждый этот день радуемся, что, в общем-то, вот Бог нас сохранил, мы сегодня с вами говорим. Присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы моей гости. Напоминаю, Даша Попова, представитель молодого читающего поколения, будет сегодня. Мы будем сегодня говорить о пасхальных рассказах. И, дорогие друзья, читаете ли вы пасхальные рассказы, читали ли вы пасхальные рассказы, и каких писателей, ну, пасхальные рассказы каких писателей, не обязательно русских, сегодня мы будем говорить о русских писателях, но не обязательно русских, вы читали. Очень интересно. И мы сегодня конкретно поговорим о двух рассказах, пасхальных рассказах. Это рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гораська» и рассказ Николая Лескова «Фигура». Кстати сказать, не очень известный рассказ Лескова, потому что все начинают вспоминать там, значит, Лесковского левшу какого-нибудь, да, там еще что-то там. Но сегодня мы как раз будем, ну, роман «Соборянин», не знаю, там, да, там, А вот про этот рассказ очень редко я слышал, я практически не слышал, чтобы кто-то о нем говорил или кто-то его перечитывал, читал. Вот. Вот об этих двух рассказах мы сегодня будем говорить. Так что, друзья, присоединяйтесь, не стесняйтесь. Я верю в вас, вы стесняться-то не будете. Вот. Повторяю, что мы сегодня будем вот, говорим о жанре пасхального рассказа. Скажи-ка, Даша, вот начнем с чего? Ну, как обычно. Слушай, я начинаю с небольшого вопроса. Да? Скажи, а привлекает ли русская классика сегодня твоих сверстников? Насколько... ну, молодых читателей, насколько она популярна, насколько читают ее?
Ну, мне кажется, что мы этот вопрос каждый раз обсуждаем, когда мы я появляюсь.
Не только про русскую классику говорим, да?
Ну, естественно.
Сегодня про русскую классику.
Да, как но в целом, наверное, мне кажется, что достаточно... Тут просто такой момент, что, с одной стороны... Так как русская классика — это основное, что проходится в школьной программе, то после школы обычно такое очень, ну, честно говоря, не могу, конечно, говорить за всех, но для многих очень большая проблема потом после школы читать классику. Особенно...
А почему? Скажи, вот так школа отбивает вообще желание, да?
Потому что я теперь могу говорить смело, катить бочку на кого угодно, но на самом деле, правда, лично по моему опыту и потому, что я слышала от своих друзей, обычно, ну, скажем так, очень редко, когда литература в целом преподается интересно. Это скорее интерес, вот, например, у моих друзей, особенно у тех, учитывая то, что я верчусь в таких, условно, скажем, творческих кругах. Так вот,
сильно, это, сильно, да.
Спасибо, да. Принизил меня
публично. Я бы сказал, в богемных таких кругах.
Ну, это уже слишком, да. Ну, в том, ну, как бы, среди ребят, которые интересуются творчеством, и, соответственно, очень литература в том числе привлекает, особенно заметно на том, насколько много ребят стремится заниматься книжной иллюстрацией, насколько в целом... Ну, и классика, на самом деле... привлекает, просто мне кажется, что в основном это тогда, когда вот, человек сам уже читает, перечитывает и находит уже для себя смысл, а не то, что он вынес из школы. Потому что когда ты замечаешь какое-то произведение, когда ты его можешь уже самостоятельно прочитать, и когда ты его уже осмысляешь сам для себя, у тебя получается гораздо более цельный и интересный опыт, чем в школе, потому что, ну, будем честными, в школе это все-таки по большей части, если, особенно если это как бы такой стандартный преподаватель литературы, то это, скорее всего, навязывание мнения, ты не сможешь высказать свою точку зрения.
Да, вот эти вот замечательные фразы. О чем хотел сказать писатель в этом рассказе?
Вот о чем он хотел сказать, о том и сказал. О чем остальное...
Мне кажется, вообще бессмысленный вопрос. Да. Нет, мы говорим о смысле.
Естественно. Да? Но просто это... ну, вот этот вопрос обычно, мне кажется, задают тогда, когда задать уже больше нечего. То есть тут просто вот надо что-то выжать из материала. И давайте подумаем, что из этого сделать. Но на самом деле, правда, да.
Да, действительно, когда мы говорим о... Я как вступлюсь все-таки за своих коллег.
Я говорю про всех. Это лично мой опыт, но я знаю, что у некоторых все по-другому. То есть есть люди, для которых преподаватели действительно сформировали любовь к литературе в целом, к русской классике. Это замечательно, великолепно. Я не могу сказать, что мне повезло. Мне с папой повезло.
Да, тебе определенно повезло, потому что...
Мне повезло немножко другому.
Тебя угораздило родиться в семье журналиста и преподавателя литературы, и поэтому вне школьных занятий у тебя гораздо больше.
Да, это правда.
Вот, когда мы там с тобой за чайком могли там забуриться и поговорить о Булгакове, о «Мастере и Маргарите». Кстати, вот хорошая тема для разговора. Кстати, друзья, вот среди вас наверняка, среди наших дорогих слушателей и зрителей есть молодые читатели. Скажите, вы читаете русскую классику? Нет. Насколько она вам интересна? Или вообще вот я как-то слушал подкаст Галины Зуфович и Насти Завозовой, и вот книжный базар, такая небольшая рекламка, да, подкасты, которые не нуждаются в рекламе, но вот они как-то сказали, вот, ну, типа, читали, и, ну, говорит, ну, может быть, все-таки есть произведения классики, которые устарели, да? Так что вот как вы считаете, есть ли произведения классики, которые устарели, они, ну, в общем, не актуальны, и зачем их включать сейчас в программу, непонятно, вот, и, собственно, и читать их не стоит. Вот интересно, да.
Да.
Сегодня мы действительно будем говорить про двух очень разных писателей одного поколения, да, Николай Семенович Лесков и Леонид Андреев, очень разные писатели, хотя это писатели одного поколения, да. Оба, кстати сказать, знакомы были с Толстым, Лесков дружил с Толстым, Толстой, в общем, дружить с Толстым — это, ну, отдельное переживание.
Это да.
Вот, это как говорил Константин Аркадьевич Райкин про покойного, да, Фоменко, не Николая, да, в общем, покойного создателя, да, театра-студии Фоменко. Он сказал, что, значит, играть у Фоменко в спектакле — это такое счастье, которое актер может позволить своей нервной системе лишь раз в жизни. Да? Вот, мне кажется, что встреча с Толстым — это такое счастье, которое человек вот того поколения мог себе позволить раз в жизни. Хотя, в общем-то, Горький к нему приезжал, понятно, что,
ну, да.
Леонид Андреев к нему приезжал. Кстати сказать, Толстой очень интересно как-то выразился о Леониде Андрееве. Он сказал, что Леонид Андреев пугает нас, пугает, да нам-то и не страшно, да? Вот. И Николай Семенович Лесков, который близок к Толстому, хотя бы потому, что оба были вегетарианцами, да, и Николай Семенович Лесков был вегетарианцем, и Лев Николаевич Толстой. Правда, как кушал Лев Николаевич Толстой простую пищу, это отдельная песня, да. Он, если почитать, например, дневники Софьи Андреевны Толстой, там совершенно уникально, да, он, если вот что было на столе, вот что он приготовлено, и он в пыли дискуссии мог прям смести все со стола, то есть он как бы не останавливался, как бы, если не убрать вовремя, то есть он там, например, там, я не буду ничего, кроме хлеба и воды, если поставить весь стол в хлебе и воде, то есть ни воды, ни хлеба не будет, да. Так что вот так вот. И как я как-то, знаешь, вот издали, кстати, я не знаю, ты видела, не видела, но издали поваренную книжку Софьи Андреевны Толстой. Друзья, если вы не, значит, если вы не знаете, как кушал Лев Николаевич Толстой, вам интересно, я жутко вам советую, потому что это очень увлекательная книжка. Вот то, что вы можете, конечно же, просто поперхнуться слюнями, когда ее читаете, это точно, потому что так как кушал вегетарианец Лев Николаевич, я бы сам так попитался. Ну, я не граф Лев Николаевич Толстой, да? Ну что, мы все о Льве Николаевиче Толстом. Давай-ка перейдем. Какие вот, например, тебе писатели ближе и почему, Даша? Сразу исключаем Стругацких, это понятно. Это у тебя, мне кажется, с молоком матери в фенотипе в твоем зашито.
Да, это правда. Ну, мы говорим про русскую классику?
Да, мы говорим про русскую классику, да.
Хорошо, тогда
у меня есть... Если хочешь, можешь этот мораторий, конечно, нарушить, но...
Не, все-таки сосредоточимся, раз уж на этом. На самом деле, у меня есть три любимых русских классика, которых я прям чту, люблю, очень люблю читать. Это Чехов, Куприн и Достоевский. Не знаю, для меня они вот три писателя, которые мне всегда больше всего нравились. Куприна открыла для себя достаточно поздно, вот как раз готовясь к страшной вещи, называемой ЕГЭ по литературе. Чехова открыла для себя рано достаточно, папа это помнит.
Да,
это,
да.
Это был, по-моему, класс пятый, что ли, или шестой. Нет, по-моему, пятый. Я еще делала исследовательскую работу на тему творчества Чехова. Ну, а Достоевский, как бы, тут тоже влияние товарища в соседней комнате, так что...
То есть, чуть, а своих писателей, которые ты вот сама для себя открыла, нету?
Ну, так Чехов как раз.
Ну, такие. Ну окей, ладно.
На самом деле, я для себя я во многом открывала, ну, например, некоторые произведения Куприна сама я читала, мне очень сильно... Мне в целом его нравится проза по стилистике, по атмосфере. Вот я не знаю, очень сильно привлекает мне он. У Чехова я очень много что перечитала сама, уже вне программы, очень люблю его. С Достоевским тут такая проблема в том, что я, скажем так... Вот как раз после школы у меня не получается нормально засесть за те книжки, которые хочу. Тут передаю привет одного замечательного человека по имени Вика. Вика, я прочитаю «Бесов». Я тебе обещала, я это сделаю.
Вот, да. И, Вик, если вы слушаете, то давайте подключайтесь, давайте завалим Дашу вопросами. Дорогие друзья, мы говорим о жанре пасхального рассказа сегодня. И, конечно же, пасхальный рассказ фактически в западноевропейской литературе не очень популярен, да, это скорее такой жанр русского рассказа. И вообще праздник Пасхи, ну, действительно, Николай Васильевич Гоголь считал, что вот только в России Пасха празднуется, как бы отмечается по-настоящему, в отличие от западноевропейской. И если смотреть традиции, то популярные рождественские рассказы все-таки, их еще принято назвать святочными рассказами, это не совсем так, потому что святочные рассказы — это жанр, принимающий такую конфессиональную окраску, да, это больше жанр русской прозы, и он связан именно со святками, да, в русской культурной традиции, да, а вот как раз там рождественский рассказ «Нечто иное». А, кстати, ты знаешь, что небезызвестный славянофил Алексей Хомяков...
снова про Хомякова, давай.
Алексей Хомяков опубликовал свой перевод рождественских повестей, который назвал «Святая ночь», и все это перенес вообще не в Рождество, а в Пасху. И его очень популярно, этот перевод очень был популярен, представь себе. То есть он взял рождественскую повесть, рождественскую песнь в прозе, и просто, мы ее сделаем под Пасху, в конце концов.
Ну, мне кажется, что это как раз просто разница вот этой восточной западной традиции такой, европейской. Потому что мне кажется, что это... Опять же, как мне кажется, что все-таки для народа, который... вырос именно в православной традиции как раз, и как-то, как по мне, в православии все-таки Пасха праздник гораздо, побольше будет, чем Рождество. Рождество, мне кажется, это вот больше вон туда. Как по мне, потому что все-таки даже если вот сейчас посмотреть, учитывая то, что все равно наша культура, она пропитана как раз православными традициями, и поэтому я мне кажется, очень заметно, насколько большое столпотворение обычно на Пасху в церквах и везде, и насколько и все-таки оно поменьше на Рождество, как по мне, потому что у нас скорее Новый год в этом плане, праздник ярче.
Во-первых, у нас уже есть комментарии. Радик написал: «Сейчас кушаю пасочку и смотрю господина ведущего с этой прекрасной особой». Идеально, Радик. Спасибо. Кстати, присоединяйтесь. Читали ли вы пасхальные рассказы, Радик, интересно? И вообще, нравится ли вам русская проза, русские писатели? Пишите. Я, конечно, приветствую всех, кто присоединился. Кирилла, Макса, Ларису, Никиту, Дамира, мы сегодня говорим о русской литературе, да, вы можете свои варианты, вот какие, может быть, пасхальные рассказы вы читали, и пасхальную прозу, и чем она нравится, не нравится, да, и вообще напишите, читали, не читали вообще пасхальную прозу, и почему. Смотри, давай поговорим о Леониде Андрееве. Вообще, на самом деле, вот ты правильно сказала о популярности праздника, потому что Пасха гораздо более важный праздник для русского человека. Почему? Загадка. Все-таки это праздник, конечно, Светлого Воскресения Христова, да, но если почитать пасхальные рассказы внимательно русских писателей, то, к Пасхе довольно... с одной стороны, можно почитать «Лето Господне» Ивана Шмелева, да, и там вот это вот «Россия, которую мы потеряли», вот эта патриархальная православная Русь, да, Россия, это вот как раз Пасха, это вот Христовывания, да, и так далее. Вот. Но если почитать, например, от того же Куприна или Николая Семеновича Лескова, ты понимаешь, что к отношению к празднованию Пасхи, православной Пасхи, очень неоднозначное было писателя, да? Потому что, например, в его рассказе «Фигура», о котором мы чуть попозже поговорим, там, ну как-то мрачноватая картинка. Ну, давай перейдем сначала к идиллическому восприятию Пасхи конечно, к рассказу Леонида Андреева «Баргамот и Гараська». Что ты вообще знаешь о Леониде Андрееве?
Я знаю о нем достаточно мало, потому что это как раз один из тех писателей...
Что странно, потому что я-то вроде должен был топить тебе за него много.
Не, я помню твое возмущение по его поводу, вот это я хорошо помню. А вот конкретно про него, ну, скажу так, что в школьной программе его тщательно избегают, его там, по-моему, вообще нет почти, я его не видела.
Мне кажется, должны быть.
Вот там, по крайней мере, у нас вообще его не было.
Баргамот и Гараська какой-нибудь, не знаю, там красный смех и Терновато, ну, не знаю.
У нас вообще не было Андреева.
Жизнь Василия Фивейского.
Нет, у нас не было Андреева, у нас Андреева вообще не... Ну, мы его вообще не разбирали. Может, кому-то повезло больше, чем мне, но... Я так, из того, что я о нем знаю, у него не самая веселая жизнь, конечно, была, как бы из таких отрывочных фактов, которые я видела. Ну и, как бы, думаю, что ты скажешь больше об этом.
Я думаю, что, ну, про Леонида Андреева можно много говорить. Во-первых, Леонид Андреев начинал как репортер. Вообще многие русские писатели, как это ни парадоксально, не мечтали быть писателем. В отличие, там, ну, можно взять там Толстого и Достоевского, они, конечно, хотели быть писателем. Хотели писать. Тургенев хотел быть писателем, Бунин хотел быть писателем. Например, Леонид Андреев и Чехов, как это ни парадоксально, они не хотели быть писателями. Они как бы писателем стали, ну, вот, как бы не благодаря, а вопреки, да? Потому что Чехов начал писать короткие заметочки, юморески для того, чтобы подзаработать денег, да? Еще когда был студентом, а потом уже когда был врачом. И уже потом это перерастает в его, собственно говоря, главное дело жизни, хотя он до конца оказывал врачебную помощь.
Да, конечно.
Обращались,
была своя практика.
Всю свою жизнь он продолжал как бы вот практиковать как врач. Может быть, уже будучи там известным писателем-драматургом, он не активно это делал, но все равно к нему обращались, он продолжал врачебную практику. Леонид Андреев был репортером и судебным репортером. И он, в общем-то, накопил большой опыт репортерский. Вообще, очень интересно, судебный репортер, его посылали на судебное заседание. И вместо того, чтобы писать, что такое судебный репортаж, ты знаешь, судебный репортаж, там, такого-то, в суде такого-то, такого-то города, там, значит, судья такой-то, там, было заслушанное дело, там-то, там, преступлении, значит, такого-то, защита, выступала защита, выступал, обвинитель, и вот, ну, было вынесено, да, так, значит, решение суда, да, вот примерно такой схемка такого, собственно говоря, репортажа. Но Леонид Андреев так писал судебные репортажи, что это были рассказы, и они пользуются огромной популярностью, да, и вот, конечно же, он знал очень хорошо жизнь околоточных, жизнь городовых, то есть городских полицейских, да, районных полицейских и так далее, квартальных, так называемых, да, вот, и «Баргамот и Гараська» — это как раз такая небольшая сценка из жизни такого вот городового, да, сурового городового, которого все звали Баргамот, хотя он сорт, Баргамот — сорт груши, да, на самом деле его фамилия была Бергамотов, да, Иван Акинич. Почему? Потому что он был мастодонтом таким здоровым, его все уважали и боялись. Да? Давай немножко расскажем «Баргамот и Гараська», о чем этот рассказ, и вот в чем, может быть, посыл самого Андреева в этом рассказе.
Ну, это очень такой небольшой рассказ. Дело, ну, в целом, Андреев описывает как раз сначала самого Баргамота и такое действие происходит как раз в Пасху, как раз в праздник, когда ему приходится стоять, караулить и улицу, и смотреть за тем, что происходит. Пока...
Накануне, получается, Страстная суббота,
да.
И накануне Светлого воскресенья, то есть накануне Пасхального воскресенья. Это все да. происходит в ночь на Пасхальное воскресенье. Угу. То есть это Страстная суббота к Пасхальному воскресенью. То есть да. уже фактически мы видим, как рассказ развивается, уже когда провозглашено Христос воскрес, да, закончилась уже да, служба пасхальная, и можно уже христоваться, да, поздравлять друг друга.
Да, и тут как раз... вываливается, скажем так. Он как раз встречает Гораську, такого местного пьяницу, к которому и он, естественно, относится крайне скептически, потому что ему приходится постоянно его ловить за это, то, что как раз без...
Что скептически? Он крайне, крайне негативно
относится к нему. Ну, я так смягчила. Ну, да, ему, конечно, да. он ему категорически не нравится, что, естественно, нарушитель спокойствия. А вот ему...
пьяница, да?
Да, ему как бы... Особенно в праздник ему этого не хочется. Он там уже грезит о том, как он будет сидеть дома, праздновать, кушать. Ему будет
а все еще. Почему? Потому что жена не накормила обедом. Ну, да. потому что пост, да?
Да,
там
да,
строгий да. пост, это вот Страстная неделя, ну, там Рождественский пост строгий, и, соответственно, да. Страстная суббота, это строгий пост. Она не накормила, в общем, обедом. Вот, дорогие друзья, жены особенно... Помните, что мужей нужно кормить, будут добрее. Да? Вот. Александр нам написал, не читал, никогда не сталкивался с ними, то есть с пасхальными рассказами. Но вот интересно, что действительно с пасхальной прозой она ну, вот, у нас не так известна. Так, продолжаем. Леонид Андреев, пасхальный рассказ «Баргамот и Гораська». Итак, Гораська, местный городской пьяница. Там очень интересное описание, как значит, Гораська обычно грубый очень, и он достает, он обзывает, например, там Баргамота на расстоянии, убегает, тот его все равно ловит и, значит, в отделение доставляет. А тут, значит, в отличие от всех дней, когда Гораська злой, он начинает обниматься с... Ну, понятно, пьяный, не стоит на ногах, обниматься с фонарем, и к нему как-то так любовно, ну что
да, же, да, да.
Вот, и Баргамот к нему подходит. Самое интересное, что ведь и Гораська к нему очень так, ну, нежненько относится, немножко так, знаешь, там, спрашивает, он начинает какие-то вопросы спрашивать, он говорит, а сейчас уже вот Михаил Архангел вот прошло, да?
Да, да, да.
Да, вот, уже можно, да, уже, значит, Христос воскрес. Да? То есть подводит его к празднику, что, мол, Светлое Христово воскресенье. Что происходит дальше-то?
Ну, естественно, он не воспринимает... Баргамот не воспринимает все это всерьез, потому что он уже привык к тому, насколько как бы... к поведению Гораськи. Он, во-первых, он просто, не, во-первых, не привык видеть его таким, а он привык, что он как раз вот этот пьяница, который бесконечно... которого нужно бесконечно ловить. Поэтому он как бы и обходится с ним грубо в итоге. Как бы, в итоге. И там как раз происходит момент, что он у него же у Гораськи с собой яйцо же, по-моему.
Яичко, да. Вот, яичко. Кстати, Радик утверждает, что он вчера стал чемпионом по битью яичков. Вот у него тоже у Гораськи яичко. Он хотел, это яичко не просто, вот, для него это что-то такое очень важное, да?
Да, похреститься хотел с...
Похрестоваться, да, похрестоваться хотел, да, с Баргамотом.
Да,
Баргамотом.
А тут его, как бы, грубо, скажем так, это, яичко в итоге разбивается, Тут он начинает плакать.
Да-да-да, он начинает плакать, и он расскажет, что у него, может, у Гораськи это единственное яичко было, да? То есть
да,
вот,
да.
Баргамот думает о том, что вот у меня-то сейчас грезит, сейчас я его вот в отделение и домой, а дома жена, там, значит...
Да, еда.
Вот, и, ну, а обычный полицейский что бы сделал?
Ну, просто, мне кажется, взял бы в охапку, отвел его
в отделение
и пошел по своим делам дальше.
А что, Баргамот? Очень интересно, ведь на самом деле Андреев как описывает вот Баргамота?
но он такой вот мощный, не, он, у него еще даже характер такой, что ты даже не понимаешь это, что он, там еще вот эта фраза, что он так молчит, что тебе становится неуютно за твое знание.
И да, он, ты уже начинаешь в себе искать грехи, которых...
Да, которых нету. И он такой весь, вот такой образ чисто русский, такой богатырский немножечко. Такой.
Вот, и очень интересно. Андреев его характеризует так. Его душа была погружена в могучий богатырский сон. Почему, как ты думаешь, Андреев так его характеризует?
Мне кажется, что он как раз подводит как раз вот к этому моменту, что... Вот, что до этого он просто был, может, даже немножко невосприимчив к чужим эмоциям, а тут его настолько пробрал этот момент, что он уже не может стоять в стороне, он как раз пробуждается от этого сна, и поэтому в итоге он Гараську тащит к себе домой, которого как раз кормят, и который плачет, потому что жена как раз Баргамота, она к нему обращается по имени-отчеству.
Да, впервые.
Потому что он такой, ко мне по отчеству, там как бы там вообще никто не обращался. Такой весь...
Вообще, на самом деле, «Баргамот и Гараська» — очень короткий рассказ. Он очень трепетный, какой-то эмоциональный, я бы сказал, даже сентиментальный в чем-то. Не в плохом смысле сентиментальность, потому что у нас сентиментальность как искусственность. Здесь он какой-то очень, не знаю, какой-то очень душевный рассказ, да?
Да.
И вот почему все-таки это пасхальный рассказ, кроме того, что это происходит в ночь на Пасху, то есть происходит прямо на Пасху, да, вот в пасхальное воскресенье?
Ну, мне кажется, своей вот этой идеей... как раз такой близкий, как раз вот эта вот идея любви к ближнему как раз и того, что как раз вот это воскресение, пробуждение души человека, когда он встречает чужую, вот это вот, то, что как раз вот эта наивность и человеческая доброта и вот эти чувства пробуждают в другом такие же чувства, и что как раз этот праздник, который стоит посмотреть на человека рядом с собой, и может тоже в твоей душе что-то проснется.
Да, это по сути, ведь Леонид Андреев этим рассказом, у него очень сложные взаимоотношения с христианством, с ортодоксальным христианским, и христианством, собственно говоря, у Андреева были, можно почитать его знаменитый рассказ «Иуда» или «Повесть Иуда», можно прочитать «Жизнь Василия Фивейского», «Повесть», можно почитать «Елеазар», страшный рассказ о воскресении Лазаря, да, очень страшный, действительно, это, такой довольно своеобразный взгляд на воскресение. Но этот рассказ очень такой классический. Почему? Потому что Андреев считает, что Пасха — это то время, когда человек может пробудиться. Да? В нем как раз вот этот могучий, богатырский дух пробуждается и в этом полицейском, в этом городовом, да, и он действительно начинает чувствовать себя христианином, то есть чувствовать... И Пасха — это время, когда мы можем что-то сделать друг для друга, да, и вот этот как раз рассказ об этом, что мы можем сделать друг для друга, да, вот элементарные вещи, да, сказать доброе слово, что-то хорошее сделать. Вот Пасха — это время не как рождественского чуда, как сверхъестественное что-то, да, а как чудо в виде добра по отношению друг к другу.
Вот этот обыкновенность, вот эта обыденность чуда, то есть то, которое, вот это очень такая, мне кажется, популярная идея как раз даже для русской литературы, чудо, которое человек творит своими руками.
Своими руками, да. Конечно же, и в русском святочном рассказе это чудо, которое человек сам творит, например, чудесный доктор, да, про Николая Пирогова, замечательного Александра Ивановича Куприна, да, рассказ. Но вот «Баргамот и Гараська» — это как раз такой. Кстати, благодаря этому рассказу Горький заметил Андреева и стал его печатать, и как-то дал ему дорогу в литературу. Пожалуйста. Да. Но давайте перейдем к непосредственно к следующему рассказу. Мы будем говорить про рассказ Николая Семеновича Лескова, пасхальный рассказ. Да, напоминаем, что, дорогие друзья, вот передача «Эпиграф». Мы сегодня говорим о пасхальном рассказе. Да, прямые эфиры на Теос Медиа, где выходит передача «Эпиграф». Некоммерческий проект. И Ваша даже небольшая финансовая поддержка для нас очень важна. Вы можете зайти по ссылочке в описании видео и сделать ваше пожертвование. Мы будем очень рады. Итак, Николай Семенович Лесков, фигура, не очень известный рассказ. Рассказ на самом деле Николай Семенович Лесков хотел, я не знаю, знаешь ты, не знаешь, но он хотел написать маленький роман.
Да, да.
И даже послал какие-то вот Льву Николаевичу Толстому свои какие-то мысли, но он как не отреагировал, и он его сильно сократил. Да? Итак, о чем все-таки рассказ, чем интересен рассказ Николая Лескова «Фигура»?
Это рассказ, он уже побольше будет. Как раз там видно, почему это должен был быть роман, но он разделен на главы, они совсем коротенькие, но как раз в этом рассказе описывается как раз человек из Малороссии, вот, Украина, да.
Ну, это Киев, описывается Киев.
Да, Киев, да. И у него фамилия Вигура, но все произносят это как раз как фигура.
Да, ну, фамилия произносится так, Вигура, да?
Вигура.
Да, ну, и, естественно, все сразу его, значит, переименовали в фигуру, понятно. Mm-hmm. Вигура, фигура, очень близкие, mm-hmm. да? Вот, извини, нам тут написал Дамир комментарий. Вот вы мне скажите, Пасха такой светлый, добрый праздник, а женщина православная на меня всех собак спустила, мягко говоря. Дамир, ну, что я могу сказать? Очень жаль, очень жаль. И я, если вы примете извинения, я вам извиняюсь за эту женщину и желаю всего вам хорошего, чтобы у вас больше было хорошего настроения, чтобы ничто, даже пандемия, даже карантин не могло испортить это настроение. Может быть, наша передача немножко поможет вам поднять настроение.
Да, да, продолжим.
Да. Фигура. Итак, что же происходит с этим человеком?
Ну, как раз описывается, что как раз автор, ну, точнее, повествователь лично знаком с как раз с этим человеком, описывается его жизнь, причем достаточно такая необычная. Как раз он как раз не ест мясо и рыбы, как раз так как это когда-то делала его матушка.
Да, причем это не, скажем, не его выбор, как он сказал, да, а вот, значит, это воспитание мамы, да?
Да,
мама
да, ну, очень, то, что мама...
Мама не... была очень добрая, и вот...
Да, она не могла, потому что она сначала сама выращивала животных, и она не могла, она привязалась потом у других то же самое, то, что она видела их, а там уже просто из принципа дальше, потому что, ну... Очень добрым была человеком. В целом он такая очень необычная личность сам по себе, очень сильно, как мне кажется, просто выделялся, даже несмотря на то, что был, он занимался тем, что, ну, вел хозяйство, что, в принципе, достаточно такое обычное дело. Ну, пахал землю, выращивал овощи, которые в итоге продавал, и лучших овощей там в округе вообще ни у кого, как бы, вообще ни у кого не было.
Да, он такой земледелец был. Но да. Самое интересное, что вот я немножко сделаю отступление, что это сам Николай Семенович Лесков говорил, что это абсолютно реальный рассказ. То есть это он не выдумал его и не присвоил своему герою свои собственные качества, да, что во время... Он работал в Киеве, он работал в суде, он работал, ну, в разных, инстанциях благодаря своему родственнику, да, когда папа умер рано, Николая Семеновича. И вот он познакомился с этим персонажем. На самом деле его прототип, ты не знаешь, не знаю, знаешь ли ты или не знаешь, но на самом деле он один из основателей русско-украинского баптизма. Да? И очень интересный Михаил Ратушный был такой. И вот этот фигура очень интересная, ведь это человек, который дворянин, офицер, и вот с ним происходит, и его глазами мы видим совсем другую православную Пасху. Да? Абсолютно другую. Если мы такую идиллическую Пасху видим в рассказе Леонида Андреева, да, Пасха с добром, Пасха. Вот, а здесь главный герой, фигура, его даже и по имени никто не называет, да? Вот его просто так называют, фигура, да. А причем там очень интересно, там русская речь и украинская перемежается у Лескова, да? Ты как-то вот, ну, перестраиваться не успеваешь, перестраиваться.
Да, да, потом были моменты, когда читаешь, так, так это что за слово? Я... То есть ты вроде понимаешь, что-то похожее, но потом такой, так, сосредоточился, прочитал, но потом привык, более-менее привыкаешь. И, да, на самом деле очень такой... Все, что с ним, то, что он сам рассказывает, эта история, она достаточно такая вот, очень неприятная.
Вот скажи, почему, как дворянин и офицер вдруг становится обычным крестьянином? Да? То есть мы знаем, что, конечно, он не очень обычный крестьянин, у него свое хозяйство, да. Он продает, но все-таки он выращивает все своими руками, продает на рынке, с того и живет. И есть у него некая пенсия, да, которую мы выплачиваем, там 36 рублей в год. Да? Вот. Вот что его привело в это состояние? Почему офицер стал земледельцем?
На Пасху как раз он и веренные ему солдаты как раз они сторожили. Да, несли караул, они караулили в то время, и у него в этот день, как раз в день, как раз начались такие светлые рассуждения о празднике, и пришла к нему идея, что он хочет как раз всех своих накормить, там, покупает там чай, сахар и крашеные яйца, как раз чтобы поздравить всех с праздником. Солдат. Да, всех солдат,
которые... Это тоже, кстати, поведение, ну, то есть не типичное.
Да, абсолютно. И тут буквально там он выходит, и ему прилетает пощечина от казака, потому что как раз напились казаки, и в итоге все закончилось дракой, за которую... Как бы казалось бы, учитывая как раз отношения в армии того времени и вообще, в принципе, в армии и отношения его как старшего по званию, он должен был как бы, ну, по идее, он мог там его и ударить в ответ, и потом, ну, в итоге отчитать его и, в принципе, подвергнуть наказанию, но он этого не делает, он начинает рассуждать как раз, вспоминая, то есть, и про Христа, и про то, что как бы ударили тебя, потом ему это вспоминают про ударили тебя там, по одной щеке, поставь другую, и в итоге это приводит все к тому, что в его другие военные, которые...
Ну, его начальство.
Его начальство, да, старшее по званию, они воспринимают это как... Они воспринимают это как его слабость. Как то, что он не готов как раз служить и не соблюдает военный устав. То есть...
Ну, давай поясним все-таки, да. И сейчас, скажем, ударить офицера — это трибунал. Угу. Да? И в то время ударить офицера — это, ну, практически 100% казнь.
Да.
Это не просто наказание, это не просто тебя проведут через строй, там, да, плетей дадут, да, это фактически трибунал и казнь. Если ты поднял руку на офицера, конечно, будет расследование, конечно, будет военно-полевой суд, никакого гражданского суда не будет, это будет военно-полевой суд, и тебя будут судить офицеры твоего полка, и по, собственно говоря, особенно если это караульная служба, это во время караульной службы произошло. Да. Ведь казак-то на самом деле, он не пьющий.
У него спаили.
У него жинка, да, у него жинка, дети малые, родители, да. И он там...
Спаили, взяли.
Да, его спаили первый раз. И, соответственно, дурная голова. Он, в общем, по этой дурной голове дал пощечину. И его прощали. Он не просто ведь... об этом не говорит фигура, да, главный герой, он же прощает его, это страшно, это нарушение всей дисциплины в части, то есть фактически это становится известно, потому что этот солдат идет и батюшке рассказывает на исповеди, а этот добрый православный священник рассказывает полковому начальству, да? Хотя, в принципе, он не имел права этого делать.
Ну да, как бы, а то, что на исповеди же...
Тайна исповеди, да, должна.
Нельзя рассказывать.
То есть здесь вообще...
Кошмар какой, а! Но вот, это в итоге приводит как раз к тому, что сначала одно как бы отсчитывает его сначала...
А потом генерал, он попадает. Генерал очень интересный. Да. Генерал богомольный, готовится к такой православной карьере, то есть он хочет стать, значит, священником и так далее. Много молится, и ему говорят, что он говорит, сегодня много молился, сегодня хорошее
настроение. Да.
Пойди к нему, да. И он приходит, и самое интересное, когда, ведь самое интересное, что когда разговаривают, казалось бы, два христианина, да, оба, и тот, и другой православный, и фигура, и его генерал, они начинают разговаривать, и вдруг ты понимаешь, что они не могут понять друг друга, потому что фигура начинает цитировать ему Евангелие, а тот говорит, эк ты...
Что Библия — мирская книга.
Да-да-да, эк ты Библии ты начитался. Это Библия — это для англичан тут, вот, да?
Да-да-да.
Опять тонкая ссылка Лескова на штундистов-баптистов, да, на так называемую английскую веру, да, потому что в Санкт-Петербурге были известны проповеди Уорда Редстока, да, вот, понятно, что сразу же баптизм воспринимался как такая английская вера, хотя, в общем-то, понятно, что в Украине, например, и на Кавказе это были такие из среды купечества, из среды крестьян, все уверовали люди, да. И вот это вот изучение Библии, Библия это вообще не трогай это вообще, да, тебе надо молиться. И вот интересно, а почему такая все-таки Лесков, так для него Пасха, он с такой опаской относится к русской Пасхе, к русскому празднованию Пасхи?
Ну, потому что мне кажется, что как раз из-за какого-то вот потери какого-то смысла, мне кажется, что это так... Вот опять превращение это в такую формальную традицию, и все... И вот эта попытка, опять же, вот это вот соблюдение, и как бы какое-то даже... Оно не настоящее какое-то, оно какое-то не настоящее событие превращается.
Видишь, почему он... Ведь и фигура, и сам рассказчик, то есть Николай Семенович Лесков, да, говорят о Пасхе, от русской празднования Пасхи, о том, что люди напиваются. И вместо того, чтобы... в общем-то, творить добро, к чему и должно приводить празднование Христового воскресения, да, они начинают драться, там происходит пьяный дебош. То есть он говорит, что вот эта масса его пугает, да, праздничная
как
масса.
Как будто что-то изменилось.
Да, напившихся людей меня пугает. Мне бы вот в тишину, да, и сам... Ему же этот генерал представляет разную карьеру, да? Он ему представляет
карьеру. Ой, как он его монахом убеждает?
Ты же монах, слушай.
Тебе же монахи такой.
Да, ты, говорит, наверное, тебя пугает, что мясо? Он говорит, да я мясо вообще с детства не ем. Он говорит, так тебе прямая. Он говорит, небось, там рыба есть. Он говорит, так я и рыбу не ем.
Точно,
а что ж ты ешь-то? Он говорит, как что, много же можно есть. Там я яички ем, молоко, я, растительную пищу ем, да, много можно поесть. Он говорит, так ты вообще, ты даже сам не понимаешь, что ты монах, да? И вот это удивительно, что на самом деле вот это ощущение, вот восприятие главным героем, то есть фигурой человека с прозвищем фигура, да, Пасхи как страшного праздника не потому, что он страшный, а потому что его идея полностью искажена, и он говорит о том, что Евангелие это искажено, да, Евангелие, наоборот, должно приводить к всеобщему любви и всеобщей...
Да, в итоге тебя за него отчитывают.
У нас, к сожалению, наше время подошло к концу. Дорогие друзья, еще раз желаем вам здоровья в это неспокойное время, поэтому помните о правилах безопасности, носите маски, соблюдайте режим самоизоляции. Мы искренне желаем здоровья медикам, и мы молимся, чтобы Бог сохранил людей, которые сейчас стоят на вот этом фронте борьбы с пандемией. Берегите себя, любите друг друга. И каждый понедельник мы говорим, 16:00 мы говорим о книгах. Даша, спасибо большое, что ты пришла. Мне кажется, получился очень неплохой разговор о пасхальном рассказе.
Спасибо.
До свидания. Да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.